Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 10 октября исполняется 139 лет со дня смерти выдающегося русского писателя Алексея Константиновича Толстого. Сегодня мы поговорим об этом великом человеке и о роли христианства в его творчестве. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий!
Добрый день, Николай!
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о русской литературе середины XIX века.
В середине XIX века произошла определенная смена ориентиров в нашей отечественной литературе. На место романтизма пришел реализм. Появилась даже так называемая натуральная школа, которая принадлежали в той или иной степени самые наши выдающиеся писатели, литераторы, и Григорович, и Гончаров, и Островский, и Достоевский, и многие другие. Поэтому на самом деле это, конечно, был большой шаг вперед в целом в осмыслении жизни со стороны литературы. Я бы даже сказал, что именно в этот период литература выходит вообще на первый план как искусство, как таковое, то есть во всей отечественной культуре литература остается наиболее значимым фактором. Она оказывает непосредственное влияние на жизнь всего общества, она привлекает всеобщее внимание, и сам труд литератора, писателя становится наиболее значимым и весомым.
Расскажите о происхождении будущего великого писателя.
Алексей Константинович Толстой происходил из очень знатного графского рода. Его отец Константин Петрович Толстой был графом, и его мама Анна Алексеевна Перовская была воспитанницей и, как считается, незаконно рожденной дочерью графа Разумовского. К сожалению, семейная жизнь родителей Алексея Толстого не сложилась. Буквально вскоре после рождения ребенка они расстались, и, как это было принято тогда, так принято и сейчас, ребенок остался с матерью, но больше влияние на его воспитание оказал его родной дядя, брат его матери, Перовский, который был довольно известным писателем своего времени. Он печатался под псевдонимом Антоний Погорельский, потому что Погорелец – это было его имение, в котором он жил. И таким образом, то, что его племянник впоследствии стал таким выдающимся писателем, во многом это его личная заслуга.
Расскажите, какое образование получил Алексей Толстой?
Образование он получил очень хорошее, и как это было принято в то время, это образование было домашним. Очень многие в то время знатные, состоятельные люди, особенно из дворянского сословия, не стремились отдавать своих детей в какие-то школы или гимназии, а просто приглашали учителей на дом для того, чтобы те давали уроки по своим предметам для их детей. И, как показала практика, такое образование было очень хорошего качества. Ну и, соответственно, наверное, квалификация тех учителей, которых приглашали, была вполне соответствующей. Ну и средства, которые на это расходовались, были вполне значительными. Так что, когда это образование домашнее было окончено, то Алексей Толстой смог сдать экзамены в университете. И таким образом он имел университетский диплом, хотя фактически в университете он не учился. Но образование было вполне на уровне. Например, знание французского языка было таким, что он писал романы по-французски. Это говорит о том, что он в плане образования ничем не уступал самой блестящей знати Российской империи того времени.
Как складывалась жизнь Алексея Константиновича после окончания обучения?
Вначале он работал в Московском архиве при Министерстве иностранных дел. Он был причастен к дипломатической службе, пошел именно по этому направлению. И какое-то время работал в Германии, во Франкфурте, но затем довольно быстро вернулся и после этого был при дворе государя-императора. Надо сказать, что уже с детства он был уже в окружении наследника престола, будущего государя Александра II. Так что перед ним, как перед очень знатным юноши, открывались очень большие перспективы, и какое-то время они реализовывались. Когда он был придворным, то последовательно он получал различные должности. Он был и камер-юнкером, и флигель-адъютантом, и егермейстером. Но довольно быстро ему все это надоело, и, очевидно, были некоторые негативные факторы в придворной жизни, которые ему лично претили. И вот со временем он все больше стал чувствовать отчуждение от этой среды и пытался каким-то образом от нее удалиться, дистанцироваться, буквально вырваться оттуда. Даже в его художественных произведениях, причем разного жанра, мы находим автобиографические черты вот именно этого стремления выйти из-под очень тесной опеки государя.
С чего началась писательская деятельность будущего автора?
После пробы пера, которая была именно по-французски, вот эти вот самые романы про вампиров, которых он почему-то особенно баловал своим вниманием, он написал повесть на русском языке, которая называется «Упырь». Вот. Она тоже про вампиров, фантастическая повесть в духе Гофмана или Гауфа, может быть, что-то подобное есть, сходное по стилю, и издал ее под псевдонимом Краснорогский. Краснорог – это было его собственное имение, поэтому, следуя примеру своего дяди, он также взял именно оттуда свой псевдоним. И вот эта повесть, первая публикация, была благоприятно воспринята критикой, даже неистовый Виссарион Белинский к ней отнесся сочувственно, написал, что она показывает еще очень молодое, но все-таки выдающееся дарование автора. И это, конечно, его окрылило, воодушевило, и последующие опыты, они уже были более зрелыми, более отточенными с точки зрения художественной формы, как в прозе, так и в поэзии.
Какая была история взаимоотношений между Алексеем Толстым и Софьей Андреевной Миллер?
Алексей Константинович Толстой был выдающимся писателем, но он был и обычным человеком. И, как говорится, ничто человеческое не было ему чуждо. Вот поэтому он был подвержен в том числе и вот такому чувству, как любовь. К сожалению, история его любви была не самой счастливой, если так можно выразиться. И с точки зрения именно христианской нравственности в ней есть теневой аспект. Мы об этом можем прямо утверждать, потому что женщина, которую он полюбил, Софья Андреевна Миллер в девичестве Бахметьева, она была замужней женщиной. У нее был муж, полковник конной гвардии. И понятное дело, что брак этот не мог быть так просто расторгнут, тем более, что сам муж не хотел и давать развода, а по законам Российской империи вообще это было не так легко сделать. Мы помним, какая драма была у Василия Васильевича Розанова, даже в более поздние десятилетия XIX века, начало XX века, все это еще длилось, это, в общем-то, в какой-то степени правильно было, то, что государство ограничивало возможность расторжения брака, следуя заповеди Христа, что нет иной причины для расторжения брака, как нарушение супружеской верности. Но, судя по всему, это нарушение супружеской верности имело место, поэтому, в конце концов, вот брак все-таки был расторгнут, и через 12 лет после первоначального знакомства, после всех вот этих вот перипетий этих отношений, все-таки смог состояться уже брак Алексея Константиновича Толстого с Софьей Андреевной Миллер. Но мне кажется, что все-таки какой-то шлейф вот именно от того, что Алексей Толстой чувствовал определенную свою неправоту, свою греховность в том, что он пошел на этот шаг, вот, расторжение чужого брака он на себе ощущал. И даже, может быть, вот те проблемы, нестроения, особенно со здоровьем, которые постигли его во второй половине жизни, он воспринимал как определенное возмездие Божие за ту слабость, которую он себе позволил.
Как изменился образ жизни писателя после отставки его с гражданской должности?
Ну, отставка последовала только в 1861 году, а до того он еще успел много потрудиться на благо своего отечества, на благо государства. В частности, он участвовал в Крымской войне, в обороне Севастополя, так что никто его не может упрекнуть в недостатке патриотизма или храбрости, или ответственности за судьбу своей страны. Но все-таки в 44 года он подал прошение об отставке. В последующие годы, вплоть до своей кончины, редко появлялся в столице. Хотя это не означает, что образ его жизни стал каким-то замкнутым или малоподвижным. Нет, он много путешествовал по Европе, в разных странах побывал. И в своих имениях он не засиживался надолго. У него было не одно имение, было имение под Петербургом, в так называемой пустыньке на берегу реки Тосна, и было имение в Украине, в Красном Роге, вот в том месте, вот, где он в течение жизни часто бывал. То есть уже и в детстве-то он вырос, собственно говоря, в Украине. И погорельцы, вот имение его дяди, оно находилось именно на украинской территории. Правда, что интересно заметить, сейчас вот это имение Толстого Красный Рог находится в Брянской области, то есть изменились границы губерний, областей после распада Российской империи, после образования Советского Союза, и таким образом сейчас это территория Российской Федерации. Но тогда это была Малороссия. И таким образом, когда он ушел в отставку, то он занимался писательским трудом. Ему освободилось больше времени для литературного творчества. Причем не только художественных произведений он написал довольно много, но и занимался публицистикой. Он печатал свои статьи в довольно известных и авторитетных журналах «Современник», «Вестник Европы», «Русский вестник». Так что в этом отношении надо сказать, что жизнь его была богата на события, на эмоции, на переживания. Но вместе с тем, все-таки вот именно от придворной жизни он старался тщательно дистанцироваться.
Что известно об обстоятельствах смерти Алексея Толстого?
Смерть его была, я бы сказал, в какой-то степени трагичной, потому что умер он от того, что по ошибке принял слишком большую дозу морфия. Он страдал последние годы очень сильными головными болями. И врач прописал ему такое лечение. В то время это считалось вполне приемлемым — лечить головную боль с помощью наркотика, в общем-то, строго говоря. И вот когда он принял эту дозу морфия больше, чем было положено, просто по ошибке, то от этого он и скончался. Конечно, это трагедия, и не только для его семьи, а для всей отечественной культуры, потому что ему было всего 58 лет, буквально только исполнилось, и если бы он прожил еще лет 15-20, я думаю, что еще много прекрасных произведений он мог бы нам оставить. Но таков был промысел Божий.
Какими были характерные черты личности Алексея Константиновича?
Это был незаурядный человек, очень интересный во всем. С одной стороны, это был человек глубокого ума, прекрасного образования, но он был очень живой по темпераменту. У него было прекрасное тонкое чувство юмора. Причем юмор его, он был такой добродушный. В нем не было какой-то желчи, какой-то горечи, злобы. Когда мы читаем его даже сатирические произведения, то мы видим, что это все как-то не обидно, это легко. Он достигает своей цели, он вскрывает какие-то недостатки общественной жизни, но вместе с тем это читается как-то со светлым чувством. Что касается его убеждений, то вообще трудно отнести Алексея Толстого к какому-то определенному лагерю, потому что, с одной стороны, он был знаком со многими славянофилами, был близок к ним, по идее, но он не был типичным славянофилом. У него были друзья-народники, но он не был инородником. Он даже критиковал, я бы сказал, довольно остро таких деятелей, как Чернышевский или Добролюбов. Вот в этом отношении он был даже порой непримиримым, так что они на него имели зуб, и они порой даже травили его буквально в печати. Критика была порой к нему очень несправедлива. Так что он занимает совершенно особое место. Он не стремился примкнуть обязательно к какому-то лагерю. Вот у него был высший какой-то аристократизм. Он, именно будучи графом по происхождению, он и в литературе считал, что имеет право на независимую самостоятельную позицию. Это касалось его убеждений, вот, например, в плане истории государства российского. Он считал, что наивысшим рассветом была Киевская Русь. Московская Русь – это, с его точки зрения, уже определенный упадок, связанный вот именно с деятельностью Ивана Грозного, с опричниной, с этими вот с жуткими репрессиями, которые обрушились на знатные слои общества. То есть для него это была трагедия, это была национальная драма. А вот именно в Древней Руси, в киевский период, он считал, что был ближе всего наш народ к идее вот именно какого-то общего управления своей землей. Вот особенно ему нравилось «Народные вечи» в Новгороде. «Садко» — это произведение, которое как раз было навеяно всеми этими новгородскими демократическими мотивами. Так что в этом отношении он тоже представляет собой, я бы сказал, очень интересный пример независимости убеждений. Таких людей всегда немного. И вот я думаю, что в этом плане он является примером для подражания.
Назовите самые известные сочинения Алексея Константиновича Толстого.
Таких произведений довольно много. Вообще он был разноплановым писателем. Он писал и баллады, и лирические стихотворения, и драмы, которые можно назвать также и трагедиями. Исторический роман у него есть. Есть статьи публицистические. Так что даже трудно выделить, в чем больше реализовал себя его талант. Наверное, нужно рассматривать все это в совокупности. И когда мы видим разные грани его таланта, вот тогда перед нами сверкает настоящий бриллиант.
Что представляют собой баллады, написанные Алексеем Толстым?
Баллады у него очень интересны и по форме, и по содержанию. Как правило, персонажи этих баллад – это такие героические личности, которые наделяются всеми атрибутами такого героизма, какого-то такого особого эпического пафоса. Ну, как типичный пример можно привести его балладу «Илья Муромец», где вот даже сама эта форма, как бы она довольно простая, приближенная к народной речи, даже, может быть, какой-то вот именно древнерусской речи, она указывает на особый характер этого древнерусского богатыря, когда он обращается мысленно, как бы в своем таком вот монологе к князю Владимиру: «Ну, Владимир, что ж, посмотрю я, без Ильи ты как ты проживешь?» Вот это такая вот интересная мелодика, я бы сказал, вообще этого произведения, она сразу запоминается. Вот этим и показатели настоящий талант, в частности, талант Алексея Толстого, что его произведения запоминаются с первого раза. Мы потом уже никогда его ни с кем не перепутаем. Мы сразу будем понимать, что да, вот это именно его авторский стиль. Он умел находить такие формы для выражения своих мыслей, которые идеально гармонировали с содержанием.
Какие драмы Алексея Толстого, по вашему мнению, самые интересные?
Ну, я думаю, что все они интересны, потому что, в общем-то, это трилогия. Его вот эти вот три знаменитые драмы: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». они, я бы сказал, равнозначны по своим характеристикам, по своим качествам, по своим достоинствам. Это очень интересное произведение, которое до сих пор популярно в театральных репертуарах. Я думаю, что вот это самый главный показатель. То есть то, ради чего они были написаны, они и оправдывают себя. Они до сих пор востребованы. Я даже сказал бы так, что в каком-то смысле, например, драма Алексея Толстого «Царь Борис», она более популярна в театральных репертуарах, чем, например, «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина. Может быть, по каким-то вот именно внутренним скрытым идеям, по драматургии, по какому-то, знаете, там, историосовскому осмыслению и глубже Пушкин, нежели Толстой. Но зато Толстой, он прозрачен. Во всех своих произведениях он очень доступен. Сразу ясно, что он хочет сказать. Вот он называет добро добром, а зло злом. Зло – это плохо, добро – это хорошо. И у него сразу можно разобраться, кто является отрицательным, а кто положительным персонажем. Даже при том, что присутствует определенная коллизия. Вот этим он близок людям и своей эпохи, и нашей эпохи, я думаю, что любой эпохи.
Какова была роль Алексея Толстого в создании образа Косьмы Прудкова?
Это нельзя утверждать однозначно, но есть очень обоснованное предположение, что роль его была очень значима. Хотя было три автора, которые участвовали в создании этого образа, братья Жемчужниковы и Алексей Толстой, но особенно вторая половина произведений Косьмы Прудкова, более поздние произведения, они в большинстве своем написаны именно Толстым. Поэтому я думаю, что львиная доля вот этих общеизвестных, общенародных, я бы сказал, популярных афоризмов, «зри в корень», «нельзя объять необъятное», «где начало того конца, которым заканчивается начало», и других, принадлежат именно его уму, его перу и его таланту.
Расскажите поподробнее о самом знаменитом произведении Алексея Толстого, романе «Князь Серебряный».
Это очень своеобразное произведение, не похожее ни на какое другое в нашей отечественной литературе. И его известность обусловлена разными факторами. В какой-то степени сама, конечно, тема, вот этот период очень трагичный, очень краеугольный в отечественной истории, правление Ивана Грозного, он выбран очень удачно. И вместе с тем главным героем является не отрицательный персонаж, не Иван Грозный, а положительный персонаж, князь Серебряный, очень колоритная личность. И вот, наверное, совокупность различных этих факторов повлияла на то, что это увлекательное, приключенческое, я бы сказал, повествование, оно обрело очень большую известность. И в дореволюционный период это имело место, когда книгу несколько раз переиздавали. И особенно в наше время, когда было снято два фильма фактически по одному сюжету, в одном из них снялся Игорь Тальков в главной роли князя Серебряного, это все значительно прибавило популярности этому произведению. Я бы не сказал, что оно очень глубокое по какому-то именно внутреннему смыслу. Тут же опять все понятно, это такая сюжет довольно простой, незамысловатый. Но вместе с тем он затрагивает сами по себе всегда злободневные темы. О том, что существует государственное насилие, о том, что существуют нравственные ценности, и о том, что личные подвиг, личное качество, личная храбрость, в частности, какого-то одного человека, она способна переломить ход истории, ход судьбы, по крайней мере, для каких-то отдельных сопричастных к этой личности людей.
Чем замечательны поэмы Алексея Константиновича?
Поэмы его по-настоящему замечательны. Ну, мне особенно нравятся, конечно, «Дамаскин» и «Грешница», потому что именно в этих произведениях больше всего виден Алексей Константинович Толстой именно как христианин. У него в целом не так уж много произведений христианской направленности, какой-то духовной тематики, но в этом можно усмотреть и какую-то положительную сторону. Возможно, он именно не хотел афишировать своих религиозных чувств. Здесь есть даже какое-то определенное целомудрие, скромность, то, что он умел в глубине души удерживать свои религиозные порывы, но вместе с тем, читая любое его произведение, мы ощущаем, что его автор является христианином, потому что тот нравственный анализ, который всегда сопровождает его произведение, он находится всегда именно в пространстве христианской этики. Это нужно подчеркнуть. Но вот в этих произведениях даже сама фабула, она чисто христианская, то есть в одном случае житийная, в другом случае евангельская. Дамаскин — это история жизни Иоанна Дамаскина, ну, конечно, схематичная, очень упрощенная. Там главным образом обыгрывается тема его ухода от двора халифа, у которого он был визирем, и избрание именно пустынного жития, свободного творчества, то есть то, что было актуально для самого писателя. А что касается поэмы «Грешница», то основой для нее является фактически апокриф, который повествует о том, что была там некая развратная женщина, которая, можно сказать, заключила пари, поспорила о том, что она не смутится от проповеди, от общения с новым пророком, которого так превозносили, о котором столько говорили, Иисусе из Назарета. И вот когда сказали, что Иисус приближается к селению, она вышла навстречу, увидела вот такого духовного молодого человека, который приближался, и она вот смело вышла вперед, значит, и там начала с ним как-то флиртовать, а ей сказали: нет, это не он, это Иоанн Богослов. Вот, так что ты, как бы, он и так на тебя никак не реагирует, но дело даже не в том, а то, что это просто твоя ошибка. Иисус Христос, вот он, и показывает Иисуса из Назарета, и как только она посмотрела на него, и он особенно посмотрел на нее, она просто абсолютно потеряла самообладание, она упала на колени, она залилась слезами, она сразу почувствовала греховность всей своей жизни, то есть настолько один взгляд Мессии, Спасителя, воплощенного Бога на нее повлиял, что она в корне изменила всю свою жизнь. Вот я считаю, что в этом, как бы, всем повествовании мы видим стремление, искреннее стремление и во многом удачное со стороны Алексея Толстого изобразить, насколько велика сила настоящей святости в церкви и вообще в истории.
В чем состоит значение творчества Алексея Константиновича Толстого для отечественной литературы?
Алексей Константинович Толстой занимает свое особое место в нашей отечественной литературе, в нашей культуре. Может быть, он не занимает столь исключительного места, как величайшие наши писатели – Достоевский, Лев Толстой, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, но тем не менее, без него наша литература была бы беднее. Без его произведений мы бы уже были немножко другими. Он сумел внести что-то свое, что-то особое в весь наш вот этот вот золотой фонд, можно сказать, культуры и литературы. Ну а самое главное, за что, мне кажется, мы должны его любить и читать его произведения, это за то, что он стремился все-таки в своих книгах вот нести нечто доброе, нечто христианское, душеполезное, в каком-то смысле даже слово, для того, чтобы его читатели при посредстве от этих художественных способов, художественных форм могли стать лучше, могли стать ближе к Богу.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за содержательную, интересную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.